Я приветствую вас, очень рад впервые быть здесь, в вашей церкви. Не впервые в Запорожье, даже вижу знакомых, много лиц. И рад, что мы можем вместе предстать перед Богом, поклоняться Ему. Вот когда мы пели песни, это незаменимое ощущение, ощущение единства в поклонении, ощущение единства в смирении перед тем, кто создал нас и спас нас. Сегодня тема моей проповеди – «Уста Спасителя». Я бы хотел поговорить о нашем Спасителе Иисусе Христе, о Его устах, о том, как Он говорил, и то, что Он говорил, было спасением для многих людей, восстановлением и избавлением для многих людей. И также о том, что Иисус Христос, совершая свою миссию на земле, Он дальше передает свершение этой миссии Церкви нам, каждому из вас. И основное наше внимание я хотел бы уделить книге Исаии, 50 главе, это пророчество о Иисусе Христе. Это пророчество о Его устах, это пророчество о Его жизни. Но это пророчество, оно помещено в исторические события непосредственно израильского народа. И исследуя в этом пророчестве то, что Бог говорит о Его устах, как Он говорит, я хотел бы, может быть, возродить в нашем понимании, в нашем осознании важность слов. В современном мире, к сожалению, есть люди, даже книги, проповеди, которые говорят о том, что слова, они не так важны. Не важно то, что вы говорите, важно то, что вы делаете. И я даже слышал такие утверждения, когда люди говорят, не надо больше проповедовать, не надо говорить словами, нужно проповедовать делами. Я не хочу это отменять, я не хочу сказать в своей проповеди, что делать дело не важно, что не важно, что вы делаете, не важно, как вы живете, это очень важно, мы знаем это из Священного Писания, но возвышая одну истину Священного Писания, нельзя умалять другую. Мы живем во время, когда люди привыкли к безответственному отношению к словам. Кто из вас читал стихи или книги 150-летней, 200-летней давности, тогда люди очень сильно следили за своими словами. Потому что если в то время не следить за своими словами, то в лицо того, кто не следил за своими словами, могла полететь перчатка, да? И это означало, что кто-то хочет прострелить ему голову за то, что он говорит. И люди очень сильно следили за своими словами, потому что необдуманные стихи необдуманного поэта могут привести к смерти этого поэта. То есть люди очень серьезно относились к словам. Сегодня люди все дальше и дальше не теряют способность созидательно общаться, во-первых, созидательно общаться, то есть общаться так, чтобы приносить благо тому, с кем они общаются. И то, что мы уже говорили, безответственное отношение к словам, к тому, что люди произносят. Мы можем сказать, подожди, ты же так говорил. Подумаешь, говорил-то и говорил. Вчера по одному говорю, сейчас по другому говорю. И что? Сегодня мы можем увидеть там даже проповедников, которые говорят, ты говоришь, ты же раньше по-другому проповедовал. Подумаешь, а сейчас по-другому проповедую. Или, например, мы можем прочитать книгу, автор пишет книгу о том, как вести или там, как созидать хорошую семью. И он пишет рецепты хорошей семьи, а в конце мелким шрифтом автор не несет ответственности за написанное в этой книге. Я бы таким всем авторам сделал рассылку: не несешь, не пиши. Если пишешь, ты должен нести ответственность за то, что ты говоришь, пусть даже в книге. И то, что, о чем мы будем говорить, это то, что надо нашими делами подтверждать наши слова. Но словам отводится первичная роль. Я сказал и потом сделал, как подтверждение того, почему я делаю то, что я делаю. Итак, уста Спасителя, Иисус Христос, очень много времени говорил, и Он придавал особую важность своим словам. Он говорил также, что от Его слов зависит счастливая вечная жизнь человека, от слов. Он говорил о том, что его слова имеют огромную силу влиять на человека. Его слова приносили осуждение и оправдание. Но его дела подтверждали его слова. Естественно, что спасение, если мы говорим о спасении, мы говорим о том, что есть беда. Мы не можем говорить о спасении, если не говорить о беде. Если есть беда, горе, несчастье, то от него надо спасение. И Творец неба и земли, Он не раз и не два, Он обозначал, что в Его словах есть спасение от беды. И читая книгу Исаии, 50 главу и 1 стих, я хотел бы увидеть беду. И первое, о чем я хотел бы сказать, это о единственной неосознанной проблеме человечества. Единственной неосознанной проблеме человечества. Она одна. Это и беда в том, что эта проблема неосознанна. Итак, книга Исаии, 50 глава, 1 стих. Так говорит Господь. Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот, вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Это исторический текст, это пророчество, которое помещено в определенные исторические условия. Каковы же исторические условия этого текста? Израильский народ пришел в обетованную землю великими Божьими чудесами, он грешил против Бога. Когда мы говорим, что значит грех, или что значит грешить, что значит приступать, мы можем это определить очень просто. Это любая мысль, любое желание, любое действие, которое направлено как восстание против Бога. В этой же самой книге Исаии, в 3 главе, и в 8 и 9 стихе Бог говорит причину, почему Иерусалим и Иудея были разрушены как народ. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их, опять обратите внимание, язык их, то, что они говорят, язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них. О грехе своим они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Вот как Библия определяет грех. То, что оскорбительно для очей славы Бога, то, что Бог видит, то, что люди делают и говорят, это Его оскорбляет, Его достоинство, Его святость. Ну, естественно, что оскорбить Бога, оскорбить Его святость может или что человек, который понимает, что это. Который понимает незыблемый Божий стандарт. Вот что, вот Божий стандарт святости, вот Божий стандарт праведности. Как нужно говорить и как нужно поступать. И человек, нарушая эти стандарты, совершает грех. И Бог говорит, что причина их беды, причина того, что Израиль был уведен во второй плен в империю Вавилон на 70 лет, причина была в том, что они делали дела и говорили слова, которые оскорбляли Бога. Заметьте, причина проблем Израиля не Бог. Посмотрите на вот эту метафору, когда Бог спрашивает, где разводное письмо вашей матери. В древнем мире, если мужчина хотел отправить от себя женщину, она ему не нравилась, он мог просто дать ей разводное письмо. Это разводное письмо означало, что он ее бросает, она ему не нужна. Он от нее отрекается, ему безразлична ее судьба. Бог говорит, есть ли у вас такое письмо? Я Всевышний Бог. Давал ли вам такое письмо? Говорил ли я вам, что я отрекаюсь от вас, что вы мне не нужны, что ваша судьба мне безразлична? Ответ прост, конечно, нет. А вторая причина, почему могли забрать у мужчину жену, это его долги. Он очень много должен, и по причине его долгов забирали кого-то из членов его семьи. Бог говорил, кому что я должен? Кто за какие мои долги мог забрать? И ответ прост. У Бога никто ничего не может забрать. Он сам может у кого хочет что угодно забрать. Он Бог. И выше Его нет никого. И Он объясняет причину. Вы проданы за ваши грехи. Причина проблем Израиля не Бог, а сам Израиль. Естественно, Израиль, естественно, каждый из нас всегда хочет взвалить вину на кого-то другого. Естественно, это привычно для человека. Кто виноват? Он. Кто виноват? Они. Кто виноват? Еще все виноваты, кроме меня. Когда-то в одного политика английского, Гилберта Честерона, спросили, что не так в этом мире. И они ожидали, что сейчас будет лекция о экономическом упадке, социальной несправедливости. Ну, как политик, да? Ну, что они будут еще говорить? Он вышел наперед, положил руку на свое сердце и сказал: «Я, господа, я». Что в этом мире не так? Я. Я как-то увидел картинку в интернете, как лавочка, и, ну, вымышленная картинка, и человек с Богом сидит, и человек спрашивает у Бога: «Бог, почему есть войны, почему есть несправедливость, почему есть зло, почему вот эти люди вот это делают, а вот те люди вот это делают?» И Бог ему отвечает: «Так вот и я у тебя то же самое хочу спросить». Кто-то должен на себя взять ответственность. Естественно, эти люди не хотели взять на себя ответственность за свой грех и последствия этого греха. И Бог здесь им объясняет: вы сами виноваты. Итак, единственная неосознанная проблема человечества – это их грех. Заметьте, проблема одна, и положение ухудшается. Они не осознают, что именно в этом их проблема. Теория эволюции, которая была изобретена на нашу беду 150 лет назад, вообще говорит о том, что зло – это естественная часть истории, за которую человек не несет ответственность. И людям удобно. Людям комфортно с таким мышлением, людям комфортно с такой историей, людям комфортно с такой идеологией. Они несут ответственность за свое зло. Но Бог продолжает дальше. И Он говорит о грехе, как о невнимании к Божьему избавлению. Бог говорит так. Почему? Это 2 стих 50 главы. «Когда я приходил, никого не было. И когда я звал, никто не отвечал». Он задает еще один вопрос. Первые два стиха, это два стиха, Бог задает массу вопросов, и Он требует ответа на эти вопросы. Здесь Бог уподобляется мужу, который пришел домой. Его никто не встречал, его никто не ждал. И Бог дальше продолжает: «Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать?» Бог задает вопрос: вы согрешили, но даже от последствий вашего греха я могу вас спасти. Но почему, когда я пришел для того, чтобы вас спасти, вы не обратили на это внимания? Вы не подчинились моему спасительному голосу. Я вам сказал, что вы можете выходить из Вавилона и идти назад в Иерусалим и отстраивать его. Я буду с вами, я буду вам помогать. А вы задаете вопрос: разве может быть отнято у сильного добычи? Они говорили, что сильный — это царь того времени, а они не могут быть отняты у него. Они рабы, они пленники, они ни на что не способны. Бог единственный неосознанный людьми Спаситель. Он говорит: я могу спасти, я могу помиловать, но я приходил и звал, и мой зов был таков: вы согрешили, вы пожинаете последствия ваших грехов, но я могу вас спасти. Они не доверяли его всемогуществу, и Бог отвечает: вот прещением моим, то есть словом моим, гневом моим, я иссушаю море. Превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка, воды умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вредище делаю покровом их. То есть Бог говорит: я управляю всем, что есть. Поднимитесь, пожалуйста, те, кто могут высушить реку. Поднимитесь те, кто может сделать так, чтобы настала ночь. Он говорит: я это могу сделать, неужели я не могу вас спасти? Посмотрите на сегодняшнюю нашу культуру. Божья рука и сегодня не стала коротка, чтобы спасать. Но грех сегодняшней культуры, грех сегодняшнего человека – это невнимание к Богу, который хочет его спасти. И, естественно, он пожинает последствия. Последствия – это изнеможенное и утомленное человечество. Постоянное чувство вины – постоянное чувство неполноценности, постоянные неудачи, постоянные беды и так далее. И в этом всем люди не хотят взять ответственность, что они виновны в этом. Разрабатывая вот эту образовательную программу, которая есть в нашей семинарии, где будут готовиться душепопечители для поместных церквей, нам пришлось прочитать очень много книг по душепопечению. И в мои руки попала очень интересная книга светского психиатра, где светский психиатр говорит о том, что психиатрические клиники, вот сейчас в Европе это пошлость, закрываются обычные больницы, открываются психиатрические больницы для душевнобольных. Ну, сегодня очень модно быть душевнобольным, обращаться к психологу, психиатру, чтобы он лечил нашу духовную болезнь, депрессию, еще какие-то проявления. И этот человек, он подтверждает в какой-то мере библейское учение о том, что проблема человека, вообще такого понятия, как депрессия, душевная болезнь, не существует. Это надуманный человеком способ уйти от ответственности. Что-то произошло плохое по вине человека. И вместо того, чтобы решать эту проблему, чтобы отвечать за свой поступок, человек уходит от реальности и говорит: у меня депрессия. Не трогайте меня, у меня депрессия. В Ирландии даже деньги платят тем, у кого депрессия. На 2 недели можно уйти в депрессию за счет государства. Я такого в жизни не видел, чтобы лентяями еще их лень оплачивали. Но у них депрессия. Или еще какие-то проявления, и люди говорят: ушел в себя. Но нужно вернуть в себя. Это люди пытаются убегать от ответственности, и проблема душевных болезней лежит не в болезни, а в грехе. И люди идут до врача, чтобы он их вылечил. Люди говорят своим родственникам: ну вы должны быть снисходительны ко мне, я больной. Конечно, больной, только грехом больной. И способ лечения другой, и, например, вот да, депрессия, о которой очень часто говорят. Но ведь Бог еще тысячи лет назад сказал Каину, у него поникло лицо, у этого мужчины началась депрессия. Он захотел завалить своего брата, и у него началась депрессия. И Бог ему говорит: дорогой, выкинь мысли и оставь желание убить брата, и депрессия пройдет. То есть причина подавленного состояния – это грех. Оставь грех. Я знаю точно, Божья воля – это полноценная жизнь, наполненная плодом Святого Духа, о котором мы читаем в послании к Галатам. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. То есть, когда у человека процветают все эти качества Святого Духа, для него чуждо понятие депрессии в любых страданиях. И он говорит: я радуюсь и благодушествую в немощах, в страданиях. Почему? Потому что этот человек, он поверил в Божье избавление от греха, и Бог избавил его от греха. Бог избавил его от влияния греха. Божье всемогущество достаточно, чтобы спасти человека. Но, к сожалению, человек использует свои способы лечения. Мы начали разрабатывать программу душепопечения 3,5 года назад. И причина, почему она не стартовала, по той причине, что те преподаватели, с которыми мы общались, для того, чтобы они преподавали здесь, они предлагали какие-то светские подходы к лечению проблем личностного характера, которые связаны с грехом. Приходили преподаватели, которые предлагали какие-то медикаментозные методики. Я искал, ну и наша команда преподавателя, которые скажут: это грех, это нужно оставить, в этом нужно покаяться, нужно принять на себя ответственность за решение этой проблемы и отречение от этого греха. Один брат, он предложил нам помощь. Из огромного количества профессоров из США и Европы мы выбрали 15 человек, которые могут преподавать определенные дисциплины, потому что много-много разумов так званых верующих людей, они полностью просто запичканы светскими подходами к лечению проблем человека. Один неверующий человек, заметьте, он сказал так: не продавали евангельская религия свое первородство, променяв его на месиво, психологическую похлебку. Меня удивляет, как верующие люди, они обращаются к психологам, психиатрам, каким-то тестам, еще какой-то ерунде. Это не Божьи методы лечения проблем, связанных с грехом. Цель моей проповеди сегодня – показать нам путь, как нам, евангельской вере, вернуть свое первородство. Не психолог и не психиатр должен заниматься личностными проблемами человека, а верующий человек. Устами праведника процветает город. Я думаю, вы с этим согласны. Устами праведника. Но когда то, что должны делать уста праведника, начинают делать уста нечестивых, тогда упадок и в городе, и в стране, и везде. Также к человеческим способам лечения греха можно отнести превратное использование Писания, когда люди просто извращают Писание и начинают изобретать какие-то свои человеческие подходы, конечно, не аргументируют его Писанием. Они начинают разбираться, что, возможно, в твоей прапрабабушке было какое-то проклятие, оно влияет на твою жизнь. Ну, я верю четко в учение Священного Писания о том, что все проклятия, разрушенные Иисусом Христом на Голгофском кресте, все иначе, это полный абсурд и способ манипуляции людьми. Нам нужно возвращаться к четкому учению Священного Писания, ведь превратное использование Писания не поможет. Нам можно хвататься за него и говорить, возможно, где-то есть этому аргументы, но пройдет время, и мы рискуем остаться у разбитого корыта, не покоряясь Священному Писанию. Да, какое-то время они могут помогать. Мне один человек из Соединенных Штатов говорит, мне помогает психолог. Говорю, давай так. Он христианский психолог. Давай, говорю, я с тобой поговорю через полгода. На эти полгода ты не будешь к нему ходить. Говорю, это невозможно. Почему? Он сделает тебя зависимым от себя. Я не верю в то, что Божий способ лечения проблем человека, любых проблем человека, это зависимость от другого человека, который постоянно будет, что угодно над ним делать. И от этого зависит решение его проблем. Дорогие, наше избавление зависит от Бога. От Бога и только от Него. И Он решает проблемы наши сразу, Он освобождает от греха нас сразу, не привязывая к себе. Он привязывает к себе любовью, добротой, всемогуществом. Вторая проблема, способ, человеческий способ лечения греха, это когда люди сами определяют, что есть грех, что есть праведность, без помощи Священного Писания. Они говорят, у тебя будет хорошо, когда ты будешь жить праведно. И у нас есть свой канон праведности. Мы тебе можем опубликовать, переслать по Фейсбуку 12 правил праведности. Неужели их только 12? Неужели, скажите, праведность это правило, это список пунктов, или праведность это состояние человека во Христе? Это его природа, это его характер, это его мышление. Это он, праведник, полюбуйтесь, вот он. Он таков во всем, ему не нужны правила, закон Господа написан на нем, в его сердце, в его мыслях. И это чудо произошло в нем. И последние два способа, первый из них это любовь без обличения. Когда люди говорят, мы принимаем всех. И пусть они остаются таким, как мы его приняли еще лет 20, ничего страшного. Бог же ведь всех принимает, да, всех. Но Бог, принимая, изменяет. Иисус говорит, входите узкими вратами, потому что узки врата и узка дорога, ведущая в жизнь. Знамение того, что я вошел узкими вратами спасения, это то, что я иду по узкому пути. Бог, принимая меня, обличает и исправляет меня. Вторая проблема – это обличение без любви. Как любовь без обличения – это не любовь, так и обличение без любви – это не обличение. Я как-то наблюдал, когда один мужчина, он стал вот так, подросток сидел, он сидит вот так, «Да ты понимаешь, что ты грешник или нет?» А тут на него смотрят такими глазами. И я к нему подхожу, говорю, «Ты знаешь, вот в глазах подростка я прочитал вопрос к тебе, знаешь, какой?» «Какой?» Я говорю, «Дядя, а вы не хотите меня убить?» Вот это вопрос, который я прочитал в его глазах, и он его обличал, он его там... проклинал его судьбу до 50 лет. Нужно ли обличать? Конечно, нужно. И сейчас мы приходим к изучению личности Христа для того, чтобы увидеть Его путь к спасению, Его путь к освобождению. Я прочитал однажды одно высказывание Пола Янга. Он говорил так: нельзя прожить жизнь заново, но можно попытаться честно сказать себе, на каком перекрестке ты сбился с пути. Человек увидит последствия беды, какие-то проблемы в жизни. И это действительно так, жизнь заново прожить нельзя. Люди, самая печальная песня, которая есть в светских людей, это «Все могло бы быть по-другому». Конечно, могло бы, но уже никогда не будет. Нельзя прожить заново. То, что пройдено, то пройдено. Но можно честно сказать себе, на каком перекрестке ты сбился с пути. Вернуться назад и пойти правильным путем. И сейчас мы увидим, как это сделать. 4 стих 50 главы говорит так. «Господь дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Это главный текст моей проповеди. Кто поможет человеку вернуться на перекресток, на котором он сбился с пути? Хорошо, как применить в своей жизни Божье избавление? Как это произойдет? Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Братья и сестры, поместную церковь окружают изнемогающие люди. Изнемогающие они в разных состояниях. Одни изнемогают от болезней, другие изнемогают от душевных проблем, третьи от личностных проблем, четвертые от проблем семьи, пятые еще от каких-то проблем. Но одним словом грешного человека можно описать так: изнемогающий. Нередко я слышал слова, когда мне люди говорили: я устал просто жить, я устал жить. Это изнемогающие люди, их измотал грех. Почему так много суицидов в современном мире? Потому что люди изнемогающие. И, братья и сестры, главная мысль моей проповеди – мудрый язык – это основа влиятельной церкви. Влиятельная церковь имеет мудрый язык. Влиятельная церковь, она может о себе сказать так: Господь Бог дал мне язык мудрых. Потому что Иисус Христос дал нам тот дух, который был на нем. У меня сегодня каждому из вас вопрос: дал ли вам Господь язык мудрых? Сейчас я хотел бы посмотреть, что это такое. Разрешите один только термин. Слово «мудрый» в еврейском языке переводится как «хокма». И это слово, я прочитаю, как его определяют евреи: высшее сущностное понимание жизни, всех вещей и явлений, умение сообразовать свою жизнь с этим пониманием, для чего необходимо наставление. Я разделю на некоторые части, чтобы было понятнее. Высшее сущностное понимание жизни. Есть приземленное понимание жизни, которое дано человеком, есть высшее сущностное, то есть в корень проникающее, говорящее о настоящей сути, понимание жизни, всех вещей и явлений. И вот мудрость – это вот проникать в суть, это иметь Божье понимание жизни и Божью оценку всех вещей и явлений. И также умение сообразовать свою жизнь с этим пониманием. Для того, чтобы нам более это понимать, нам нужно посмотреть это в практику Иисуса. Когда Иисус говорит: Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих, то вот слово «подкреплять» означает вовремя изречь слово от Бога тому, кто истомлен. Этот истомленный человек, он жаждет услышать Господнее слово, подобно истомленному в пустыне. Он желает, чтобы ему сказали слово от Бога. Он жаждет услышать это слово, хотя, может, и сам не понимает, что его желание услышать слово от Бога. Но он истомленный, он утомленный человек. И ему поможет в данном случае, заметьте, не молитва и пост, но слово. Это пророчество было сказано о Христе за 600 лет до пришествия Христа. И теперь я хочу открыть с вами некоторые евангельские тексты для того, чтобы посмотреть, как же это применялось в практике Иисуса Христа. Как вот Иисус Христос о себе говорил, как он демонстрировал, что он имеет язык мудрых. Я прочитаю некоторые тексты из 8 главы Евангелия от Иоанна, 26-28 стих. Конец 26 стиха говорит: «И что я слышал от него, то и говорю миру». Конец 28 стиха говорит: «Как научил меня отец мой, так я и говорю». Вы замечаете в этом глубину ученичества Иисуса? Кому-кому, но ему учиться точно не надо было. Но о нем пророчество говорит, что Иисус слушал Отца, подобно учащемуся. Если Иисусу Христу для свершения своей миссии нужно было каждое утро учиться у Бога, нужно ли это нам? Если это ему нужно было, то что о нас говорить? Он говорит о себе: что я слышал от него, то и говорю мира. Как научил миру, как научил меня отец мой, так и говорю. Все слова уст моих, просил Давид, пусть будут с воли твоей. К стыду своему, я могу признаться пред вами, я не всегда говорю миру то, что слышал от него. К большому сожалению, из моих уст исходило какие-то мои желания, мои мечты, мои слова. Иногда даже я думал, что так Бог хочет сказать. Но Жан Кальвин когда-то говорил: вам нужно сказать то, что Бог хотел сказать, а не то, чтобы вы хотели, чтобы Он сказал. В этом есть большая разница. Иногда мы думаем, что если я вот так скажу, люди не поймут, людям надо попроще, поприземленнее, но нам не нужно опускаться к уровню грешного человека, нам наоборот нужно человека поднять к уровню Священного Писания. Теперь как же это действовало на практике? Как на практике действовал Иисус Христос, когда действовала Его мудрость? Первый стих, чтобы нам посмотреть, как это действовало на практике, это книга Луки, 12 глава, 13-21 стих. И пока мы откроем этот текст, Евангелие от Луки, 12 главу, 13 стих, я хотел бы показать вам, что мудрость Иисуса всегда приводила Его к конфликту с миром. Конфликт был постоянным спутником жизни Иисуса Христа. Причина этого конфликта в том, что грешный человек, он не понимал и не принимал то, что говорил Иисус. Это многим людям казалось безумием, абсурдом. Иисус постоянно стыкался с неприятием и непониманием, потому что Его слова, они шли вразрез с грешным миром. Его слова были праведны и святы, и о нем одно из пророчеств о его устах, в Исаии 49 главе говорит так, 2 стих: «И соделал уста мои, как острый меч». Слова Иисуса были как острый меч. Они проникали глубоко к людям, оно вызывало несогласие, бунт. Но во многих людях этот меч вызывал смирение. Итак, Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стих, конфликт с бытовым безумием. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Вот представьте себя на месте этого человека. Тогда наследство родителей – это все, на что могли претендовать дети. Остаться без наследства – это остаться вообще просто выброшенным, просто бомжом, бедным, нищим. Вас никто к себе не возьмет, это не наш мир. Когда дети уходят от родителей, строят свою судьбу, изобретают свое ремесло и живут нормально, это мир, в котором, если у тебя ничего не досталось от отца, ты никто, ты ничто, ты ничего не имеешь, ничего не будешь иметь, и дети твои также ничего не будут иметь. Это большая проблема. И он приходит и говорит: «Иисус, мой брат все себе забрал, и он ничем не поделился со мной. Скажи ему, Иисус, ты авторитетный человек, скажи ему, чтобы он разделил». Ответ Иисуса сражает на повал. Он сказал человеку тому: «Кто поставил мне судить или делить вас?» При этом сказал им: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Видите ли вы высшее сущностное понимание жизни, проникающее в корень? Послушай, человек, твоя судьба, твоя жизнь, она зависит не от того, насколько много ты имеешь. Сребролюбие – это причина потери благородства. И это помним всегда. Любовь к деньгам – причина потери благородства. И вот Иисус говорит ему: нет, я не буду ничего делить. Его мудрость проникает в корень, его мудрость видит сущность, он рассказывает притчу, итог притчи такой: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Высшее сущностное понимание мудрости. Многие люди говорят: ну как с таким пониманием можно жить? Вот этот вопрос — причина неэффективности церкви. Первая церковь такого вопроса не задавала. Они обретали именно вот такое понимание мудрости. Они не собирали для себя, они богатели в Бога. Конфликт с религиозным безумием также был у Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 24 глава. И 27 и 28 стих. Горе вам, книжники, 23 глава, простите, 27 и 28 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Высшее сущностное понимание жизни. Людям они казались праведными, людям они казались очень святыми, очень благородными, очень набожными, и никто из людей не смел даже посомневаться в их праведности и святости. Но Иисус Христос говорит, Он проникает в сущность, и Он говорит: вы только кажетесь праведными. Свою мудрость Он передает для церкви. Братья и сестры, это большая ответственность — принять от Иисуса Христа мудрость. Его мудрость изменяет мировоззрение. Мы не опасны для этого мира, пока наша миссия не изменяет мировоззрение. Мы не опасны, когда мы делаем много добрых дел. Ну, можете делать еще больше. Добрые дела очень редко изменяют грешные сердца. Добрые дела, наоборот, грешные сердца начинают этим пользоваться. Что изменяет грешное сердце? Всемогущее Слово. Как происходит духовное рождение, чудо изменения личности через слово истины. Как только человек начинает говорить то, что изменяет мировоззрение, он сразу же становится опасным. Опасным для этого нечестивого мира, опасным для религиозной системы. Почему Иисуса Христа распяли? Потому что Он изменял мировоззрение, Он менял отношение к храму, менял отношение к священникам, менял отношение к священнодействию. Почему гнали первоапостольскую церковь? Потому что она меняла привычное отношение к жизни, она делала людей другими. И они были опасны для греховной системы. Когда церковь перестала быть опасна для мира, когда крещение давали всем, когда для того, чтобы принять крещение, надо было просто захотеть. И тогда, во времена Константина, тогда для того, чтобы быть где-то в чинах, где-то во власти, нужно было быть христианином. Они приходили в церковь и говорили: крестите меня. Их крестили для того, чтобы они были верующими, но в своем уме, не в поведении, а в уме, они оставались грешными людьми. Вот в чем проблема. Нету проблемы в том, чтобы научить человека делать одно и не делать другое. Ну, если, извините, но если медведя учат ездить в цирке на велосипеде, неужели нельзя научить человека что-то делать и что-то не делать? Конечно, можно. Но вот чудо, когда меняется его разум, меняется его мировоззрение. Иисус Христос говорил: Бог дал мне язык мудрых для того, чтобы он мог менять мировоззрение, менять мышление, создавать новый народ с новым разумением и пониманием жизни через призму божественной мудрости. Как это можем сделать мы? Об этом говорит последний ключевой стих моей проповеди, послание к Римлянам, 15 глава и 14 стих. Апостол Павел говорит в 15 главе 14 стихом так: «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Это единственный неосознанный путь к изменению человека. Ключевое, здесь два ключевых слова. Первое словосочетание — «полны благости», второе слово — «наставлять». Кто может наставлять человека, который исполнен благости? Что такое наставление? Это устранение препятствий не путем наказания, а путем оказания влияния. Это слово так и применялось в древнем мире, наставлять. То есть, когда учитель, он учил, он говорил, его слова оказывали влияние на человека, он был послушен этим словам, и устранялось какое-то препятствие из его жизни. Одно из препятствий было у богатого юноши. Он не знал, как же ему спастись. Иисус Христос сказал ему, как ему нужно спастись. Он словом, он устранял препятствия. Вот твои препятствия, вот что тебе нужно сделать. Он не захотел, он не получил спасения. Но другие люди приходили к нему и спрашивали, как получить спасение. Он словом устранял это препятствие, и путем оказания влияния не получали спасения. Научение. То есть, когда мы говорим. Апостол Павел приходил в языческий город, и он начинал учить. И он начинал говорить. И эти слова, они оказывали влияние и устраняли препятствия, в данном случае греховное препятствие к принятию спасения от Бога. Конечно, напрашиваются вопросы. Насколько сильно на нас, в первую очередь, повлияло Слово Бога? И постоянно ли мы поддаемся влиянию этого Слова для того, чтобы мы могли устранить препятствия не путем наказания и манипуляции, но путем как раз оказания влияния? Божье Слово, оно насколько сильно, что оно способно оказывать влияние? Для того, чтобы научить, естественно, нужно иметь убеждение. Давние христианские убеждения, начиная с природы Бога и заканчивая нравственностью, они перестали быть важными для многих христиан. Они были отброшены во имя того, чтобы сделать христианство более насущным, более притягательным, более приятным для слушателей, более современным. Но сейчас, наоборот, у людей интересует древнее христианство, то, что было в начале. В начале было Евангелие и все. Источник влияния – это Библия. Это полноценное священное писание. И Библия говорит о том, что наставлять, то есть оказывать влияние можно только, когда люди исполнены всякого познания. Они исполнены познания, влияющие силой Божьего Слова. Оно оказало это влияние на них. Мы чуть позже мы узнаем, как это. Вторая часть слова «наставление», она включает в себя обличение. То есть все-таки для того, чтобы устранить препятствие, человеку нужно честно назвать это препятствие, человеку нужно честно обозначить грех. И опять мы уже говорили, что мы очень часто мы встречаемся с человеческими определениями, что есть грех, что есть праведность, и они не помогают. И что нужно для человека? Познание. Человек должен познать, что в Библии говорится грехом, и что в Библии говорится праведности, и иметь достаточно любви и смелости, чтобы человеку указать правильно. Очень часто люди указывают на грех то, что не является грехом, и называют праведностью то, что не является праведностью. Очень часто людям не хватает, например, смелости сказать о каких-то грехах. И брат передо мной упоминал Михея 3:8, когда пророк говорит: «А я исполнен Духа Господня и мужества, чтобы указать народу на что? На грехи его. Я исполнен твердости и правоты. Мне не страшно, что обо мне подумают. Я могу прийти и сказать брату моему, что он не прав, но сказать это с величайшей любовью в сердце к нему». Есть, конечно же, другая крайность. Одна крайность, когда люди боятся обличить, а другая крайность, когда люди вообще не боятся обличить. Когда у них хватает дерзновения для того, чтобы всеми вся сказать, что все неправы, все виноваты, он может на всех, ну, что угодно им сказать. Пророк говорит: я не только исполнен мужества, я исполнен правоты. Я не называю грехом то, что мне хочется назвать грехом. Я называю грехом то, что в действительности является грехом. Вот что значит обличить. Но всегда характер человека, который обличает, он должен быть исполненным благости. Вспомните, как Иисус обличал. Да, иногда он обличал строгость, строго, но в этой строгости была любовь. Иногда он обличал буквально плача. Помните, как он плакал об Иерусалиме? Помните, как апостол Павел со слезами умолял? Вот образ человека. И очень часто мне говорят, брат Игорь, а ты можешь сказать секрет успешного душепопечения? Конечно, могу. Нужно быть исполненным благости, познание влиятельной силы Божьего Слова и уметь наставлять. Формулы нету. Влияние – это качество личности. Это не просто вот магическая формула. Это личность, которая приняла на себя влиятельную силу Божьего Слова и способна влиять. Как это можно сделать? Через личное познание Бога, Его Слова, Его воли и исследование современной культуры. Последнее, о чем я хочу сказать, это о пути обретения мудрости. То есть, как вот можно обрести вот это качество личности, благость и умение наставлять. Апостол Павел к Тимофею написал два послания, и в третьем послании к Тимофею, в 3 главе 15 стихом, он говорит так. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Смотрите, здесь стоит то же самое слово «умудрить». Умудрить ко спасению. Слово «спасение», конечно же, предполагает спасение для вечной жизни. Но слово «спасение» означает в греческом языке, слово «спасение» переводится как «целый». Я много думал над этим. Причем здесь к спасению целый? Пока не начал исследовать Писание, это слово в Писании от начала до конца. Когда Адам согрешил, он перестал быть целым. Человек, который согрешил, он перестает быть целостной, полноценной личностью. Грех наносит ему ущерб. И спасение – это восстановление падшей личности. Святости, праведности, доброте. И вот апостол говорит, священные писания, они могут дать тебе мудрость, то есть они могут дать тебе такое понимание жизни и такое отношение к Богу, которое может восстановить тебя как личность и дать тебе право войти в святое присутствие Бога после смерти. Как это происходит практически в нашей жизни? Нам нужно возвращаться к Библии и искать там ответы на волнующие вопросы. Во-первых, это личное познание Бога. Священное Писание – это источник богопознания. Читая книгу за книгой, библейские книги, мы должны задавать себе вопросом, как я здесь познаю Бога? Читая книгу Исаии, 50 главу, как открывается там Бог? Тотальная проблема многих верующих – это мелкое знание Бога. Один из американских писателей говорил так – два слова, которые никому не придет в голову употребить в отношении Иисуса из Евангелия, это скучный и предсказуемый. Как же вышло, что церковь умудрилась сделать пресным такой образ? Умудрилась очень удачно подрезать когти иудейскому льву, объявив его удобным домашним животным. И он дальше продолжает для малохольных священников и кокетливых леди. То есть таким удобным домашним животным. Но это Иисус. Это Левий из колена Иудина. Это тот, уста которого, как обоюстрый меч. Это тот, который мог войти в храм и навести там очень быстро порядок. Это тот, кто мог плакать над Иерусалимом. Это непредсказуемая личность. Это неповторимая личность. Это прекрасная личность. Это не тот Иисус, которого можно похлопать по плечу и сказать, это мой друг. Это великий Бог, о котором мы пели, что вся земля полна славы Его. Это тот, которому старцы ложат венцы. Это тот, которому все небеса воздают славу. Это тот, от лица которого убежали солнце и луна. Представьте, какой личностью надо быть, чтобы от тебя луна убегала. Чтобы когда, Иоанн говорит, когда я увидел его, я пал как мертвый. Иоанн, ты же его хорошо знаешь, ты с ним был 3,5 года, но когда я его увидел, я пал как мертвый. Посмотрите, сколько сейчас есть в мире книг о том, как улучшить семейные отношения, как улучшить свою личность, как улучшить свой характер, как улучшить воспитание. Таких книг масса. Я был в Москве на конференции всероссийской и там посчитал книги. Там было 400 книг о том, как улучшить семейные отношения. Скажите, пожалуйста, появляется много таких книг, а семейные отношения лучше становятся? Путник, он идет к этой книге, как в пустыне, к Азазису, ища там воду живую для того, чтобы исправить свою семью. Он читает эту книгу, и ничего не помогает. Я помню историю одного пастора, когда он говорил, что он узнал, что в его церкви есть определенная проблема в семье. И он начал готовить проповеди для того, чтобы осветить эту проблему в свете Божьего Слова. И Бог ему проговорил: ты должен говорить о моей святости. Он подумал: Господи, ну твоя святость, это, конечно, очень важно, но в данном случае в церкви вот такая вот проблема. Но он был покорным Богу человеком, и он проповедовал в церкви о святости Бога, о том, что значит жить в присутствии святого Бога. И в конце эта семья подошла к нему. Он говорит: пастор, мы хотим покаяться. Мы делали вот так и вот так. Из вашей проповеди мы поняли, как свят Бог. И мы не имеем права себя так вести в присутствии святого Бога. Личное познание Священного Писания. Священное Писание, оно говорит о характере Бога, о Его воле, и оно говорит о настоящей истории мира. Это, конечно, очень увлекательная тема изучения в Писании истории мира. Я призываю вам это изучать, потому что в книге Иеремии, 6 глава, 16 стихом написано: «Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: не пойдем. Сколько сегодня есть новых методик помощи проблемам человека. Но Бог призывает расспросить, где путь древний. И последнее. Мы должны осмысливать нашу культуру, которая есть сейчас, с точки зрения Священного Писания. Не с точки зрения своего мышления, не с точки зрения своих идей и убеждений, но вот Священное Писание. Вот древний путь, идя по которому мы можем найти покой душам нашим. Вот книга, которая открывает Бога. И вот через призму этого слова мы должны оценить нашу культуру. Прочитайте дома дальше книгу Исаии, 50 главу, и вы увидите, что такой путь, путь вот этого мудреца ведет к страданиям. Дальше он говорит: я предал хребет мой бьющим меня. Я не скрывал лица своего от поругания и оплевания. Вот как в безумном мире относятся к Божьей мудрости. Поругая, оплевая. Вот как относятся к безумию, преподнося, прославляя. Ну, дальше он говорит: но Бог мой оправдывает меня, а безумие Бог осуждает. Братья и сестры, я хотел бы с вами вместе помолиться. Перед тем, как мы помолимся, я бы хотел сказать вам, может, вам сейчас тяжело. Может, то, что мы говорили о каких-то личностных проблемах, проблемах вашей души, вашего мышления, вашего здоровья, есть у вас, и вы бы хотели, чтобы за вас помолились. Церковь – это место поддержки, место утешения. Вы можете пройти наперед, и мы помолимся за вас. Но перед тем, как мы помолимся за вас, я хотел бы вам сказать, молитва за вас – это не решение ваших проблем. Молитва за вас – это поддержка вас, это ободрение для вас, это понимание, что вы не одни, что еще кого-то волнуют ваши проблемы. Но ответственность перед Богом за решение ваших проблем лежит исключительно на вас, на вашем личном познании пути Божьего, пути избавления. Если вы хотите, чтобы вас поддержали в молитве, если вы хотите, чтобы вам указали путь Священного Писания к освобождению, пройдите наперед, мы будем за вас молиться.